Издательство «Румперия». Эмилия Грин. «Укради мое сердце, тайный поклонник». Глава первая. Взяв запеканку и какао, я отправилась привычным путем к своему любимому столику возле окна, подавив унылый вздох. Когда-то я сидела здесь со своей лучшей подругой Варей. Однако в начале года, достигнув совершеннолетия, она выпустилась из детского дома. Несмотря на то, что мы виделись практически каждые выходные, мне порой ее очень не хватало. Эмоциональный фон шалил еще и потому, что через считанные дни я тоже выпускалась. И, наверное, до сих пор не была к этому готова. Но, задвинув тревожные мысли подальше, я сосредоточилась на происшествии под кодовым названием «Поклонник». Дело в том, что утром, уже второй раз за неделю, я обнаружила на своем письменном столе коробку печенья с фирменным логотипом кондитерской «Сахарок», под которой лежала записка «Юля от тайного поклонника». В первый раз, увидев презент, я подумала, что это какой-то розыгрыш, или моя подруга Варя, зная о моей слабости к сладкому, устроила мне сюрприз. Но, как оказалось, Тузикова к этому не имела никакого отношения, как и остальные ребята, с которыми я общалась здесь. А сегодня, обнаружив еще одну коробку печенья, пришла к выводу, что, возможно, у меня и правда появился тайный ухажёр. Вычислением этого самого ухажёра я сейчас и занималась, хотя выбор, если честно, был невелик. Первым в поле зрения попал Родион — высокий угловатый парень с каштановой шевелюрой. Всем давно было известно, что он влюблен в Танюшку Майорову, так что тут сразу мимо. Мой взгляд перепрыгнул на Кирилла Суворова, негласного лидера нашего интерната, сидящего в центре шумной компании за центральным столом. Его блондинистые волосы были взъерошены, а в глазах плясали озорные искры, когда он, активно жестикулируя, что-то рассказывал, а ребята вокруг давились от смеха. Несмотря на то, что я некоторое время пыталась установить зрительный контакт, Суворов не реагировал, и я почти на 100% была уверена, что и тут не попала. Последним мой взгляд притянул Лёша Потапов, доброжелательный брюнет с гладко выбритыми щеками, кустистыми, почти сросшимися бровями и ясными голубыми глазами. К слову, Варя не раз утверждала, что я нравлюсь Потапову. Возможно, вся эта ситуация с поклонником и есть подтверждение ее словам. Внезапно Лёша поднялся. Просунув пальцы в шлёвки на джинсах, он одарил меня прямым лукавым взглядом. В этот момент в столовую вошел Богдан Солнцев, наш новенький. Ну, как новенький? На самом деле Богдан попал в интернат сразу после Нового года, но из-за того, что за это время к нам никого больше не определили, за Солнцевым закрепилось негласное прозвище «Новенький». Хотя вел он себя так, будто этот интернат принадлежал ему, прямо под стать своей фамилии. Казалось, Богдан живет во Вселенной, где он является Солнцем, а все другие крутятся вокруг. Однако, скользнув взглядом по его высокой поджарой фигуре, я в очередной раз вынуждена была отметить, что вечно угрюмый, нелюдимый парень чертовски хорош собой. Посудите сами. Ёжик коротких темных волос. Традиционная небритость на загорелом, мужественном лице. Массивная челюсть. Серо-голубые глаза. Надменные, будто он над тобой насмехается. И слишком красивые. Хотя в Богдане все было слишком. Слишком привлекательный, слишком мрачный, слишком таинственный. И этих «слишком» было так много, что можно перечислять до бесконечности. Мой взгляд прошелся по растянутой горловине его футболки, скользнул по выступу ключицы, по ямке над ней и поднялся по смуглой шее, зацепившись за адамово яблоко и замерев на губах. Мне с трудом удалось оторвать от них взгляд. Пока Лёша выставлял на поднос грязную посуду, Богдан занял свободное место рядом с ним и, застолбив его наушниками, направился к раздаче. Я же вновь занялась своей остывшей запеканкой. «Юль, ты кое-что уронила». Резко обернувшись, я увидела перед собой Лёшку с добавочной порцией омлета.
«Мою челюсть!»
Подмигнув, Потапов практически не оставил сомнений, кто же тайком пробирался ко мне в комнату. Не найдясь, что ответить, я приподняла уголки губ в вымученной улыбке. Хорошо, что тайный поклонник вскоре вернулся за свой стол, продолжая бомбардировать меня проказливыми взглядами. Окончательно позабыв о своем завтраке, я засмотрелась на маленькую голосистую птичку, зависшую над окном. Лето в этом году радовало жаркой погодой. Вот и пернатые наслаждались этим сполна. Странное волнующее чувство, словно щекочущее перышко, зародилось под ребрами, когда я повернула голову и наткнулась на внимательный взгляд новенького. Его глаза цвета неспокойного предгрозового моря были направлены на меня. Я опустила взгляд, тут же отметая этот невероятный вариант. Богдан был холоден и циничен. В течение учебного года он постоянно срывал уроки и нарушал дисциплину. Раз от раза он вел себя все более вызывающе, накаляя обстановку. А еще частенько объявлялся ссадинами на лице и теле. Какие только сплетни про него не ходили. Я понимала, это не мое дело, однако это не умаляло моего интереса к Солнцеву. Мне было жутко любопытно узнать о таинственном парне больше. Закончив с завтраком, я вернулась обратно в комнату и, не удержавшись, вновь потянулась к заветной коробке с печеньем. А началось все с безобидной фотографии, сделанной во время недавнего похода в кафе с Варей и ее парнем Денисом. Варвара — моя самая близкая подруга. Своим появлением в интернате несколько лет назад она скрасила мои одинокие детдомовские будни. Ее веселый нрав и большое сердце в свое время покорили меня, и о лучшей подруге я не могла даже мечтать. Прошлой зимой Варя встретила свою любовь. Они с Денисом были идеальной парой. Дэн окружал мою подругу такой заботой и теплом, что многие могли позавидовать. Например, я. Ну, только капельку, потому что казалось, таких парней, как Денис, один на миллион. Мне повезло, что Денис стал моим наставником и помогал мне социализироваться. К слову, во многом благодаря его помощи и советам я решилась поступать в местный университет. И вуаля, на прошлой неделе я узнала о том, что зачислена. На бюджет. Сама. Хотя без поддержки ребят этого бы точно не произошло. У меня бы попросту не хватило смелости и веры в себя. Тем более, зимой я прошла онлайн-курсы по визажу, планируя после выпуска из детского дома развиваться в этом направлении. Но Варя с Денисом настаивали, чтобы я хотя бы попыталась, ведь поработать визажистом я всегда успею, а если не попробую поступить, то вряд ли уже когда-то решусь. Так, в общем-то, и вышло. На прошлой неделе, обнаружив себя в списках, мы долго прыгали до потолка от счастья. Тузикова набрала необходимые баллы для поступления на факультет дизайна, а я — на экономический. В тот день Денис пригласил нас отмечать поступление в кондитерскую «Сахарок», угостив обедом и десертами. Не удержавшись, я выложила в социальную сеть фотографию своего пирожного, подписав, что это самое вкусное, что я когда-либо ела. Сказать по правде, я всегда была сладкоежкой. Только с прошлого Нового года мои гастрономические вкусы претерпели значительные изменения. За компанию с друзьями я побывала во многих популярных заведениях нашего города, осознав, что не все сладкое одинаково вкусно. А мои любимые химозные конфеты и вовсе способны нанести непоправимый вред здоровью. Я не успела додумать свою мысль, так как мое внимание привлекла еще одна записка, лежащая под коробкой с печеньем. «Хочешь узнать, кто я? Тогда жду тебя в полночь у дальнего стеллажа библиотеки. Подсказка. Книга «Легенды и мифы о звездах». Неожиданно, что Лёша Потапов оказался таким романтиком и придумал не только сладкие подарки, но и целый квест с тайной перепиской. И пусть я никогда не рассматривала его в качестве своего кавалера, признаюсь честно, он меня заинтриговал. Мне захотелось в полночь пробраться в библиотеку и отыскать там новую записку, догадываясь, что с большей вероятностью я встречу там и Лёшу. Что ж, самое время поговорить откровенно. Я не собиралась тешить парня ложными иллюзиями. Однако до вечера была еще куча времени. Несмотря на то, что официально в интернате летние каникулы, по уже сложившейся традиции по утрам после завтрака ребята помогали в теплицах и саду. А после обеда проходили разные мастер-классы и секции в рамках так называемого летнего лагеря. Политика директора детского дома была такова, что даже летом юные умы должны напитываться знаниями. Поэтому программу каникул расписали на месяцы вперед. Сейчас шла последняя на этой неделе астрология. В этом году ради эксперимента нам предложили несколько новомодных наук, поделив их на тематические недели. Но астрология была лишь одной из диковинок. Куда больше споров среди воспитанников вызывали занятия по спортивной стратегии, где мы под руководством приглашенного тренера разбирали тактику командных игр, учились планированию и работе в команде. Скучновато, скажу честно. Зато ускоренный курс азов молекулярной кухни стал настоящим хитом среди девчонок. А по вечерам, когда спадала жара, мы собирались в классе ИЗО на дыхательную гимнастику и основы медитации. Вместе с психологом мы также пробовали силы в арт-терапии, создавая коллажи своих эмоций. Я одной из последних вошла в класс, где должно было проходить заключительное занятие по астрологии. Большинство ребят уже заняли парты, и мне пришлось довольствоваться столом в самом конце. Я только достала блокнот, когда боковым зрением зацепила, как кто-то упал на стул рядом со мной. Это был Богдан Солнцев. «Здесь свободно?» Мне показалось, что его голос понизился, и к нему прибавилась хрипотца. Я поспешно кивнула. В этот момент парень поднял взгляд и посмотрел прямо мне в глаза. Я ощутила незнакомое волнение, когда втянула ноздрями аромат его туалетной воды и чего-то еще. Возможно, запах его тела. Щекоча нос, он пробрался глубоко внутрь. «Ох, Юля!» Я сама не поняла, почему так разволновалась. «Это ведь бунтарь и нарушитель общественного порядка Солнцев!» Развалившись на стуле, Богдан закинул ногу на колено, продолжая внимательно меня разглядывать. «Придется потерпеть», — тихо сказал он, едва заметно кивнув в сторону приглашенного педагога. Стоит отметить, что новенький несколько раз бойкотировал летние занятия, однако после очередного прогула у него начались проблемы с выходными. Возможность выходить из интерната давалась далеко не всем, даже среди ребят старшего блока. Ее нужно было заслужить дисциплинированным поведением. Судя по мученическому выражению лица Богдана, им было принято решение из двух зол выбрать меньшее — перетерпеть ненавистные факультативы. «На самом деле астрология — довольно интересная наука», — пробормотала я с целью поддержать разговор. «С помощью звезд можно столько всего узнать». «Например, что?» Слегка вытянув губы, он все так же пристально смотрел мне в глаза. «Да хоть ближайшее будущее». Я пожала плечами. Серьезно? Наверное, следующая неделя будет состоять из 7 дней. А завтра — суббота». Богдан совсем немного склонил голову к моему плечу. «Если ты человек деятельный, то сентябрь будет активным. Если нет, события все равно будут происходить, просто без твоего участия». Уголки его губ дернулись. «Похоже, эти занятия не прошли для меня даром, «Похоже, твой ментальный возраст — 10 лет». Сухо отбила я. Тихо рассмеявшись, Богдан откинулся на спинку стула и вытянул ноги вперед. «Вижу, за последней партой уже рвутся в бой? Богдан, поведай нам, что тебя так рассмешило?» Обратилась к нему эксцентричная рыжеволосая преподавательница в цветастом платье в пол. «Я с помощью астрологии предсказал будущее», — поведал он с серьезным видом. «О, как! Тогда поделишься с нами?» «Сейчас. Секунду. Мне надо настроиться». Иронически прозвучало около моего лица, и по классу пронеслись смешки. «Предполагаю, следующий год будет состоять из 12 месяцев,
где ключевые моменты придутся на зиму, весну, лето и вторую половину года».
Смех усилился, а вот лицо преподавательницы, когда она поняла, что он придуривается, сникло.
«К слову, работа в новом году по-прежнему повышает шанс получения денег. Финансовая сторона года будет зависеть от ваших действий, внешних факторов и настроения рынка. Возможны как поступления, так и потери».
Он помолчал, слегка закусив губу.
«О, и самое главное...»
Пауза.
«В вопросах передвижения рекомендую ориентироваться на сигналы светофора предпочтительно зеленого света. Побольше нам ясности, товарищи!»
Закончил он под одобрительные хлопки ребят. Анна Васильевна кашлянула, дожидаясь, когда после перформанса Солнцева в классе наступит тишина.
«Браво, Богдан! Кстати, какой у тебя знак зодиака?»
Обратилась к моему соседу Анна Васильевна.
«Дева», — равнодушно поделился он. «Значит, твой день рождения в этом месяце?» «Так точно, через пару недель, 23 августа».
В его голосе слышалась неподдельная скука.
«Юля, а твой знак зодиака?»
Анна Васильевна перевела на меня свой внимательный взгляд.
«Лев, 22 августа».
Зачем-то добавила я, обратив внимание, что наши дни рождения идут друг за другом.
«Как любопытно», —
задумчиво пробормотала она.
«Заметьте, всего один день, а знаки зодиака при этом разные».
Девчонки зашептались, оборачиваясь на нас с Солнцевым.
«С очень большой вероятностью вы по характеру абсолютно разные, хоть родились с разницей всего в несколько часов»,
— добавила преподавательница.
«Анна Васильевна, вы сегодня обещали нам рассказать, какие знаки зодиака совместимы между собой», —
нахально перебила ее Ксюша Демина.
«Например, с кем совместимы рыбы?»
Брюнетка с россыпью веснушек на носу мечтательно прищурилась.
«Понятное дело, с картошкой»,
— схохмил Тимур Горюнов, вызвав одобрительные смешки у всего класса.
«Как раз об этом я и хотела поговорить. Вы все наверняка читали еженедельные гороскопы в каких-нибудь журналах и газетах. Так вот, запомните, это не имеет никакого отношения к астрологии». «Значит, таким гороскопам верить нельзя?»
— разочарованно протянула Демина.
«Ни в коем случае», —
преподавательница вздохнула.
«Чтобы понять, кто вы на самом деле и как вы совместимы с другим человеком, нужно построить натальную карту. Это ваш личный космический паспорт».
Она обвела притихший класс внимательным взглядом.
«В ней учитываются положения всех планет, а не только Солнца. Далее идет асцендент. Знак, восходивший на востоке в час вашего рождения. Дома — 12 секторов карты, отвечающих за разные сферы жизни — карьеру, друзей, семью, тайны. Аспекты — геометрические углы между планетами. Гармоничные аспекты — это таланты. Напряженные аспекты — ваши внутренние конфликты и точки роста».
Анна Васильевна замолчала.
«Так а как в итоге определить совместимость?» — не унималась Ксюша. «Ну а совместимость или синастрия — это когда мы накладываем две такие сложные карты друг на друга. Смотрим, как ваша Луна попадает в его дом семьи, как его Марс активирует ваш Меркурий. Иногда два несовместимых по еженедельному гороскопу солнечных знака оказываются идеальной парой, потому что их Луны находится в гармонии, а Венеры образуют красивейший аспект. И наоборот, два, казалось бы, идеальных Льва и Стрельца могут разорвать друг друга в клочья из-за конфликта Сатурнов».
«Ух ты!» —
восхитилась Ксюша Демина в унисон со своими подружками на первом ряду.
«Ничего себе!»
— пробормотала я себе под нос, тут же сникнув.
«Что тебя так расстроило?»
Внезапно поинтересовался у меня Богдан, вынуждая вновь повернуть к нему голову. Во взгляде парня сквозил неподдельный интерес.
«Я не смогу создать свою натальную карту».
«Почему?»
«Ты вроде не дура», — невозмутимо прошептал Солнцев.
«Спасибо, конечно. Но разве ты не слышал? Асцендент — знак, восходивший на востоке, «В час вашего рождения», — горько улыбнулась я. «Понятия не имею, во сколько я родилась. И спросить не у кого. Вряд ли тетя знает».
Я неуверенно пожала плечами.
Во взгляде Богдана мелькнуло что-то незнакомое, однако он промолчал, и до конца занятия мы больше не разговаривали. Остаток вечера я провела, погрузившись в свои мысли. Все никак не могла выкинуть из головы пресловутый «асцендент», всерьез заинтересовавшись составлением натальной карты. Решила, что по возвращении тети из рабочей командировки хорошенько ее расспрошу. Возможно, она и вспомнит, во сколько примерно я родилась. Или даже где-то дома есть альбом, посвященный моему рождению. В те годы моя мама еще не настолько пристрастилась к алкоголю и поддерживала довольно близкие отношения со своей сестрой и их матерью. Жаль, я была совсем крохой и плохо помнила те времена. Когда бабушка была еще жива, она хоть как-то пыталась повлиять на маму, хотя подавляющее количество времени воспитывала меня именно ба. Однако после ее смерти ситуация критически вышла из-под контроля. И мою горе-мать лишили родительских прав. Так я и попала в интернат. Забегая вперед, скажу, что несколько лет назад мою маму признали пропавшей без вести, и я даже не знаю, жива ли она. Когда я попала в детский дом, тете только исполнилось 18, и она попыталась меня забрать, однако органы опеки ей отказали. Увы, тогда она себя-то едва могла обеспечить. Никто в здравом уме не отдал бы безработной вчерашней школьнице ребенка. Вот только тетя Наташа была полной противоположностью моей мамы. Собранная, ответственная. Она окончила школу с серебряной медалью и с первой попытки поступила в политехнический университет. Мы договорились, что она заберет меня, когда встанет на ноги. Отучившись, тетя нашла работу в нефтяной отрасли. Но это только на словах звучало пафосно. На самом деле она устроилась оператором в нефтегазовую компанию с вахтовым методом работы — следить за режимом подготовки и хранения нефти. Работа сложная и совсем не женская, но зато прибыльная и перспективная. Тётя делала все, чтобы ее повысили в должности и через 2-3 года перевели в Москву в главный офис. Она вообще у меня большая умница и трудяга. Возвращаясь из рабочих командировок, она часто забирала меня, стараясь по максимуму компенсировать недели своего отсутствия. Раньше руководство интерната неохотно отпускало меня к родственнице на выходные. Однако со временем все привыкли к этим поездкам. Мы классно проводили время, вместе посещая кино, концерты и выставки, а еще непременно ходили на шопинг. К слову, у моей тети весьма экстравагантный вкус — возможно, потому что ей приходилось проводить много времени в маленьком и сером Ноябрьске. А возвращаясь домой, она отводила душу покупкой разных эксцентричных нарядов, некоторые из которых так и пылились у нее в шкафу, обделенные вниманием. Например, та легендарная розовая шуба, которая была на Варе в день ее знакомства с Денисом. Кстати, именно тетя подарила мне столь желанные онлайн-курсы по макияжу. А после, увидев мой неподдельный интерес к визажу и целую косметичку, набитую всевозможными пробниками. Сейчас я стояла, опершись руками о края раковины, и внимательно всматривалась в свое бледное лицо с россыпью небольших веснушек, прежде чем взять в руки пудру и пуховку. Косметика стала чем-то вроде моей брони. Сначала шел тонкий слой увлажняющей базы, потом тональная основа, чтобы кожа выглядела безупречно, и гель для бровей, чтобы придать им форму. Дальше шла моя любимая часть — глаза. Я открыла маленькую палетку с прессованными тенями, нежно-розовый, переливающийся сиреневым, и, наконец, мой любимый оттенок, который я называла «пыльца космического единорога». Нанеся его на центр века, я сделала растушевку к вискам, создавая эффект легкого мерцания. Наклонившись ближе к зеркалу, я достала баночку с жидкими блестками и нанесла одну каплю прямо поверх перламутра и осторожно похлопала. Зеркальные частицы улеглись, создав точку влажного свечения, будто кто-то поймал в ловушку осколок далекой звезды. Откинувшись, я придирчиво оценила результат. Мои глаза редкого василькового оттенка преобразились, став глубже и больше, мерцая при каждом движении век. Дело было за малым — нанести на ресницы тонкий слой туши. На щеки — кремовые румяна персикового оттенка. На губы — прозрачный блеск с золотистым глиттером. Оставался последний штрих — спрей с блестками для тела. И вуаля! Облако мелких, почти невесомых частиц осело на моих ключицах и плечах. Кажется, в какой-то момент моим девизом по жизни стало «И обязательно больше блесток». Я загипнотизированно смотрела на записку, лежавшую поверх пустой коробки с печеньем. Это помогло мне немного справиться с волнением. На часах полночь без пяти минут. Пора было выдвигаться на мой таинственный романтик. Однако в последний момент я запоздала, разнервничалась из-за того, что придется нарушить комендантский час. Хотя у меня было железобетонное оправдание, томик стихов Пушкина под мышкой. «Александр Сергеевич, выручайте». Решила в случае чего сказать, что принесла давно забытую книгу, а раз библиотека на ночь не закрывается, то не подумала, что ходить туда нельзя. Тем более она находилась в новом корпусе, куда из-за ремонта частично переселили половину нашего блока. А еще я знала расписание обхода. Наш сторож, Владимир Игнатович или просто Игнатыч, обходил детский дом в промежутке между часом и двумя часами ночи. Поэтому медлить больше было нельзя. Выйдя в темный коридор, я медленно посеменила вперед, чувствуя себя преступницей. Однако преступление было непреднамеренным. По большому счету мне ничего не будет, даже если поймают, потому что через пару недель я и так покину это место. Уже через пару минут я бесшумно открыла дверь, непроизвольно поморщившись от затхлого запаха старых книг. Прошмыгнув между стеллажами, я быстро добежала до последнего, в тусклом свете луны довольно быстро отыскав нужную книгу. «Легенды и мифы о звездах». Присев на подоконник, я положила книгу на колени и, быстро зашуршав страничками, гулко выдохнула, когда мои пальцы нащупали очередную записку. «Спорим, ты еще ни разу не целовалась по-настоящему?» Я содрогнулась, ощутив на спине табун мурашек. Все это было так не похоже на прямого, как рельса, Лёшку Потапова. Осмотревшись, я так нигде его и не обнаружила, поэтому, словно загипнотизированная, застыла около окна, продолжая всматриваться в аккуратно выведенные строчки. Внезапно я боковым зрением уловила какое-то движение. В сторону забора метнулся темный силуэт. Невольно наклонившись вперед, я лбом практически прильнула к стеклу, пытаясь рассмотреть, кто это был. Силуэт ухватился за две доски и, резко отодвинув их в сторону, нырнул в образовавшуюся дыру, да так и растворился в темноте. Во дворе снова не было ни души. Я шумно выдохнула, уловив какой-то посторонний звук из глубины коридора. Неужели Игнатыч начал обход раньше положенного? Вот блин, нужно было срочно сматываться. С гулко бьющимся сердцем я поспешила к двери. Остановившись возле нее, я прислушалась. Ничего. Возможно, мне просто показалось. Быстро прошмыгнув в коридор, я, словно метеор, пронеслась по направлению к своей спальне. Выдохнуть с облегчением удалось только после того, как я прильнула спиной к закрытой двери. «Уф!» — едва слышно пробормотала я, все еще сжимая книгу с вложенной в нее запиской в дрожащих пальцах. Забравшись в кровать, я еще долго ворочалась, обдумывая все эти безумные события. Интересно, кто же был моим тайным поклонником, оставлявшим сладости и эти провокационные записки? Кроме того, не давало покоя, кто ночью покидал интернат? А главное, зачем? Должна ли я была рассказать об этом инциденте?